Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим, как всегда, по понедельникам о семье с Александром Назаровым, режиссером и актером, и Натальей Назаровой Рыжих, актрисой и бывшей ученицей Александра. Я вот хочу спросить, мы в предыдущей части говорили о том, что вы Александра очень критикуете. Наташ, а как же так-то? Ведь в учебниках-то во всех психологии написано, надо говорить, я в тебя верю, ты прекрасен, я тобой горжусь.
Не знаю, может, я и не читала учебники по психологии.
Вы знаете, я прошу прощения, я отвечу за Наташу. Я в предыдущей части пытался ответить на этот вопрос. Каждому человеку нужно то, что ему нужно. Знаете, есть люди, которые, я правду говорю, я в восторге от себя, поймите, да?
Такому человеку, Наташа, как... такой утяжелитель,
ну,
да,
конечно, такому человеку, как я, конечно, понимаете, какой дело. Я в каком-то смысле достаточно не самокритичный человек, да? Мне это облегчает жизнь. Вот, но Наташа как раз человек, который мне как бы возвращает меня на землю. Это необходимо. Вот, извините, что я так это говорю, но я уже давно поставил диагноз в этом смысле. А в учебниках написано не существует никаких точно абсолютно универсальных правил. Ну, их не существует.
Ура!
Мы в нашей программе, помимо того, что представляем людей по профессии, по роду деятельности, всегда еще отмечаем родителей стольких-то детей. 22 детей, и старшая девочка, а младший мальчик приемный.
Я бы уточнил, я прошу прощения. В каком-то смысле у нас трое детей.
Так.
Да, это важно, потому что у меня есть дочь от первого брака. Вот. И, кстати, упоминаемый сегодня Дмитрий Шноль, мой лучший школьный друг, он как раз является отчимом моей, так сложилось, вот, моей старшей дочери. Вот. Ее зовут Маша, Маша Назарова, она носит мою фамилию, вот, и очень долгое время Маша жила у нас, так это было, это, причем в такие, в самые зрелые годы, там, где-то лет с 14 до 19 она жила у нас постоянно, вот, и воспитанием Маши тоже, нужно сказать, в основном занималась Наталья Назарова, Рыжих, вот, то есть она, как бы, и это в каком-то смысле тоже непростой процесс был, понимаете, да, вот все-таки взрослую дочь молодого человека, да, воспитывали.
Да, переходный возраст сложный. Достался, в общем, нам, так скажем.
Да. Катя, а не было мысли, вот, почему я должна этим заниматься?
Никогда, я могу сказать, никогда.
Я Наталью спрашиваю.
Нет, я сейчас понял, я сейчас отвечу на этот вопрос. Я прошу прощения, я отвечу на один вопрос, который она его просто не расскажет. А потом Наташа ответит на твой вопрос. Я помню, что когда первым делом, когда я как бы я понял, что я буду как бы жениться на этой женщине, да, я так для себя решил, вот, и буду звать ее замуж, я повел и познакомил их с Машкой. Ей тогда было 3 годика, Машке.
С, да, дочерью.
Дочери. И я помню, что Наташа, она к этому отнеслась не просто, как сказать, она отнеслась к этому правильно. Она мне сказала, что она очень хочет с ней общаться, да, и мало того, что хочет с ней общаться, она с удовольствием, если Маша будет здесь жить, да, то для нее это будет только счастье, да. Она это, я помню, сказала. Говорит, пожалуйста, никаких вопросов. Для меня это был очень важный момент, и вот с тех пор я помню прекрасно, что даже когда Машка у нас жила какое-то время достаточно долго, я помню, как Наташа терпеливо, она занималась с ней уроками, она вот сидела рядом с ней, она требовательна была по отношению к ней, и Машка, в общем, в принципе, так, она чувствовала руку такую, что ей занимаются. Наташа всегда Машкой пыталась заниматься. Извините, что я это скажу. Вот я сказал. Ну, это важно.
Я просто хочу сказать, что вы еще 2 детей не представили, но потом не забудем об этом.
Не забудем. Как же мы про них забудем? Вот, отвечая на ваш вопрос, Костя, по поводу того, что почему я должна этим заниматься, ну, у меня, честно говоря, никогда не было даже такой мысли. И это скорее даже, ну, была моей инициативой. Но как бы пройдя сейчас этот путь, я понимаю, наверное, я о нем не жалею, но я, наверное, понимаю, что, ну, действительно, наверное, иногда бывают благими намерениями дорога может быть выложена.
Не в рай.
Да.
В разные места.
Вот, поэтому иногда мы, нам кажется, что у нас, что мы все можем, что мы вот такие вот сильные, всемогущие, что мы все знаем, да, и знаем, как надо. Вот, при этом абсолютно как бы искренне желая человеку помочь, да, и как-то направить его, да, но, ну, тоже такой опыт, когда ты понимаешь, что, наверное, ну, не все так однозначно, так скажем, вот, поэтому Маша, как я теперь уже ее для себя называю, это мой первый приемный ребенок, может быть, ну, не самый удачный в смысле моего опыта, да? Нет, Маша замечательная, все хорошо.
Ну, в смысле, и... да, что у вас не было опыта для того, чтобы,
да,
как вы считаете?
Да, правильно? Вот когда мы уже взяли Юру, мы потом пошли, перед тем, как взять ребенка, там проходит школа приемных родителей. И это, на самом деле, очень важная вещь. Я считаю, что вообще вот эти школы нужно проходить всем семьям, хоть маломальски, которые собираются свой брак сохранить.
То,
да,
есть не только приемным родителям.
Не только,
да,
приемным, да.
А чему потрясающе там такому вот интересному учат? Вас
там
научили?
Ну, во-первых, там рассказывают о...
А ты пойди в такую школу.
Это очень полезно. Я начал информацию собирать как раз.
О системе вообще семейного устройства. О том, ну, как вообще семья устроена.
Что вы для себя узнали такого, что вас вот как-то вот поразило и стало вот таким важным, о чем вы, может быть, раньше не задумывались в плане семьи, например?
Ну, вот Наташа говорит, я думаю, что Наташа об этом и говорит, мы вдруг поняли то количество ошибок, которые мы совершили по отношению к Машке, да, которую мы очень любили и любим до сих пор. Вот, но это были ошибки. Нужно было вести себя, там можно конкретные ситуации разбирать, но это все-таки вот то, чем мы вам скорее не расскажем.
Это слишком личное.
Да, слишком личное, но вот в эти моменты нужно было бы поступить не так. Вот когда я говорил о том, что во всем должна быть некий момент компенсации, да, не существует неких, вот в том числе меня, например, приучила школа приемных родителей именно к тому, что, ну, с одной стороны, показала мне схему, как развивается ребенок, да, что происходит с человеком вообще. Она мне объяснила, особенно, понятно, был оттенок, что особенно если ребенок...
Ну, брошенный ребенок.
Особенно.
Да.
Вот. А, ну, и другая ситуация, когда мне, в общем, научили некому индивидуальному подходу к человеку. Как нужно с человеком общаться. Вот для меня это было очень важно.
Мне кажется, что такие, ну, умные, совестливые, чуткие родители, они в любом случае будут всегда жалеть, что с первым ребенком они что-нибудь допустили такое, вот что где-то там они ошиблись, там травму нанесли. Мне кажется, это совершенно неизбежная ситуация.
Ну, неизбежная, да. Понятно, что школа приемных родителей, она не защитит ни от ошибок, но все равно, вот взяв Юру, я понимаю, что каких-то вещей мы избегли.
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 Да. Сумели избежать.
Сумели избежать, да.
Сумели избежать.
Вот. И что-то приходит... Ну, как бы ты чуть-чуть, ну, что ли... Ну, как бы чуть видишь, что ли, вперед, чуть можешь предугадывать, или ты понимаешь, откуда это может быть, что в этом может быть, там, в каких-то его, ну, каких-то проявлениях, да, на которые, в общем, обычные люди могут реагировать, что, типа, а что он у вас такой, там, активный, и что он такой непослушный, да? Вот, а ты понимаешь, например, вот сейчас, когда если мы его там уезжаем на гастроли или еще что-то, приходится его оставлять там с бабушками, и он вдруг начинает абсолютно вроде бы спокойный, все у него уже уравновешено, все послушный, хороший, замечательный ребенок, и вот он вдруг попадает к бабушке, и он вдруг начинает, из него вылезает вот какая-то, вот такой негатив, он может отжечь то, что называется, вот просто по полной бабушке. Но мы сейчас понимаем, понимаем, что... И это нам как бы объяснили, что у него в момент, когда его оставляют, на подсознательном уровне срабатывает момент того, что его как бы оставили. Вот это какой-то, видимо, животный страх, и у него начинает вырабатываться огромное количество адреналина. И он не может, как ребенок, справиться с этим адреналином. И в результате он вот это вот все, ну, как бы транслирует, да? Ну, наверное, ну, как бы бабушка, естественно, не прошла школу приемных родителей, и она как бы выдает, да вот он такой, да он-то там тысякой. Но я-то понимаю, что он не такой, что он просто сейчас вот так себя ведет. Хотя, если бы я тоже не прошла, то я бы, наверное, тоже подумала, ну да, наверное, вот тут какие-то есть, надо об этом подумать, и вот, наверное, он действительно не такой, какой. А вот школа приемных родителей дает вот это вот ресурс вот этого понимания.
Ну да, защищать своего ребенка.
Вот смотрите,
деле.
Я знаю многих людей, от них же первый есть МАЗ, которые, конечно, скажут, что это величайшее благородное дело взять ребенка в семью. Но сами они лично к этому не готовы. Вот есть какой-то внутренний барьер или просто не готовы. А как. Был ли такой барьер у вас, и как возникает решимость и желание, и осознание того, что вот я теперь к этому готов или готова? Из чего вырастает эта решимость и готовность взять ребенка?
Ну, я могу сказать одно, что когда мы пошли в школу приемных родителей, когда нам начали рассказывать, ну так, чуть-чуть пелену с глаз срывать и открывать, в общем, вещи называть своими именами, то в какой-то момент я очень хорошо помню, как мы шли на одно очередное занятие, и я вдруг Саше говорю, слушай, а мы точно этого хотели, вот именно такого? То есть когда, вот если мы все-таки соберемся брать, то нам нужно будет обязательно, значит, у меня целый был план, значит, чтобы там, ну, как-то было все с родственниками, все надо вот как-то просчитать, чтобы вот он был там, ну, в общем, короче, много всяких условий, да, чтобы вот нужно максимально себя обезопасить, если мы все-таки на это решимся. Но я для себя понимаю, что, наверное, я не... Ну, как-то для себя это все по-другому представляла, в более как бы розовом цвете. Вот такой вот я возьму младенчика из детского дома, вот, и я буду его там качать, и там я буду за ним, о нем заботиться, и все так будет здорово и замечательно. Но я говорю, что открываются глаза, и тебе честно говорят, что, ребята, готовьтесь к трэшу. Вот. И вот во мне вот это сомнение, оно начало бродить. Но в тот момент, когда мы пошли, опять же, с этой школы приемных родителей на день открытых дверей в дом ребенка, мы пошли, опять же, просто для того, чтобы, ну, как-то ознакомиться вообще со средой, ну, просто посмотреть, как это вообще бывает, что это такое. У нас даже не было еще никаких своих документов, ничего. Мы, ну, как бы, вот просто пошли. Это как тот же примерно случай, просто схожу на день рождения. Вот, 21 год назад. Вот, и мы пошли вот в этот дом ребенка. И вот тут происходит то, что, наверное, вот называется, ну, наверное, любовью, я не знаю. Происходит какой-то щелчок, когда ты... Причем это был не первый ребенок. Мы до этого зашли еще в какие-то, до этого были группы, и там сказать, что я его первого взяла на руки, и он именно поэтому. Нет, мы заходили до этого, были более маленькие дети. Тоже я подержала на руках, как-то попыталась к ним примериться, еще что-то. Но вот когда мы зашли в эту группу и увидели этого мальчика, сидящего на этом стульчике, первым увидел Саша и сказал, а вот это что за мальчик? И нам говорят, ну, это вот Юра. И потом я его тоже взяла на руки. И вот этот вот этот момент щелчка, он происходит помимо твоей воли. То есть мы вместе вышли оттуда, из этого, когда вот подержали его на руках, потом мы, правда, его там был такой момент, когда мы его подержали, я его подержала на руках, они собирались спать, и воспитательница говорит, ну все, кладите.
Очень важный нюанс. Когда она взяла его на руки, я не брал на руки, Наташка взяла его на руки. И, во-первых, воспитательница, она сказала, слушайте, а вы похожи.
Ну, я этого не помню, для меня это было неважно.
А вы похожи, говорит Наташа с Юрой. И тут действительно, у нее даже ямочка, как у Наташи, вот здесь на подбородке, это правда, и такие глаза большие.
Ну, да, но это... Для меня это было, ну, как бы, это про меня, мимо меня прошло.
А с Юрой произошла следующая вещь. Удивительно, он вдруг, когда его взяли на руки, он точно перестал дышать, я это видел.
Ну он затаил дыхание.
И он, у него такие огромные красивые глаза, вот эти вот карие, и он этими глазами, вот он так закрывал их, потом резко открывал, как будто он пытался вот поверить в реальность происходящего, понимаете?
Ничего себе.
Да, и вот это я очень хорошо помню, как он так закрывал глаза, открывал.
Да, да, это было.
И смотрел. Вот
он как-то
будто
так затаивался, закрывал глаза, и потом открывал.
Правда. Типа, да. Не сплю ли я?
Да, не сплю ли я, что это такое?
Он был маленький, да, сколько лет?
Ему не было 3 лет, ему было 2 с небольшим, вот так вот. То есть он был совсем маленький, 2 с небольшим, вот. Ну, а дальше Наташа хочет рассказать.
Да, и потом воспитательница говорит, ну, все, нам нужно уже спать, все, уходите. И я положила его в кроватку. И он просто зарыдал горючими слезами.
Но тихо, беззвучно.
Тихо, беззвучно. Это
просто
был...
из него полились слезы.
Он просто, ну вот, тихо в подушку заплакал.
Да, да.
Тихо, не то, что он там как-то истерику устроил, нет. Вот просто в подушку, ну, как бы сейчас я уже понимаю, в нем очень сильна мужская харизма, и вот так по-мужски, вот по-детски, по-мужски, сдерживая, он, значит, там вот зарыдал. И мы такие, мы просто развели руки, говорим, Юра, ну, подожди. И вот в этот момент я понимаю, что я не могу уйти как бы от ребенка. Что я готова его просто вот сейчас взять в охапку и бежать с ним. Но я понимаю, что у меня нет ни документов, ничего. Ну, я вот просто пришла с улицы, и тётя прошла мимо. Вот. Мы сразу пошли там узнать по поводу него. Нам сказали, что как бы он не даёт, не отдаётся. Ну, в общем, неважно. И вот прошло уже... Мы пришли домой, и прошло где-то, наверное... дня 2 или 3, и мы об этом как-то не говорили. И вдруг я говорю, слушай, я вот не могу, я все-таки вот все время о нем думаю. И мне Саша говорит, ты знаешь, а я тоже.
Ничего себе.
Вот. И, в общем, это было, ну, как бы очевидно, что, ну, что как это говорят, что это наш ребенок.
Да, вот я хотела сказать, что это ваш ребенок.
Это был наш ребенок, мы просто его нашли, и все.
И, ну, там были всякие...
Можно родить, можно найти, да.
Подробности мы не будем рассказывать, это они абсолютно не важны в этой ситуации, да. Вот. Но важно то, что мы какое-то время еще там собирали документы, то есть, и все это время, ну, понятно, что, в общем, дети, они как бы так... Их могут забрать, еще что-то. Нет. Он спокойно сидел, и как бы вот по воле Господа, я понимал, что он уж сидит и ждет нас.
Ну да, я вот как-то для себя понимала, что вот если это мой ребенок, то он, значит, будет моим. А если он не мой, то кто угодно может сейчас прийти, там, забрать, еще что-то может произойти. Вот. И, в общем, в результате сложилось так, как сложилось. Вот. И мы его все равно взяли, забрали и в результате усыновили, и теперь он наш.
Да, все, он наш сын, это очень важно. Мы действительно, мы понимаем, что он должен просто оказаться с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Назаров и Наталья Назарова-Рыжих, театральная семья, сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
Я хотела спросить, ну, теперь у вас уже опыт есть, вы вырастили до какого-то возраста, до какого, кстати?
Машке в этом году 25 будет.
25. Хороший возраст уже, да, можно сказать, что вырастили.
Ну, как,
и
ну,
приемного Юрия ему...
Ему сейчас 6 лет.
6 лет.
Ну, у нас есть совместная дочь наша.
Да, вот
Катя.
Вы же не досказали.
Да, у нас есть на 3 детей, в этом смысле я говорю, что у нас есть дочка Катя, вот, ей сейчас 11. Катюша, это наше такое, ну, это наш. Вот вы спрашивали, а почему мы вообще решились на акт приемного родительства, так можно сказать.
Да.
Ну, наверное, в том числе, потому что мы... люди не самые умные, вот, и в каком-то смысле мы очень долгое время не заводили детей, потому что как-то карьера шла у меня, у Наташи. Вот, как-то отменять карьеру не хотелось, как-то она все-все. Вот, ну, а когда она уже вроде так состоялась и пошла, то мы уже были довольно взрослые люди. То есть мне-то уже вообще было за 40, да, а Наташе было тоже уже 37. То есть в момент, когда Катька родилась, было 37 лет. То есть Наташка уже была такой старородящей матерью.
Ну, старородящие, они, по-моему, с 30 уже становятся.
Ну, тогда старо-старородящие.
Старо-старородящие. Древнеродящие.
И поэтому так как... Ну, и хотелось иметь кого-то еще. И вот это уже Господь не дал по разным причинам. Мы пытались это как-то сделать. Вот. И когда мы поняли, что мы, наверное, уже не сможем этого сделать сами, тогда у нас, в общем, в каком-то смысле родилась идея, ну, так как хочется, но почему к этому моменту уже мы были людьми церковными весьма, то есть все-таки мы где-то какое-то время мы были, там, скажем, людьми такими, больше сочувствующими. Потом мы стали людьми церковными, ну, и как-то стало понятно, что, в общем, такой вариант возможен, да.
Не могу не спросить про то, как вот при появлении нового ребенка избежать ревности старшего. И как это все сшить так, чтобы это сшилось хорошо? И есть ли такая вообще проблема?
Ну, такая проблема, мне кажется, она всегда есть, даже когда есть свои собственные дети, а уж приемные, это уж точно. Хотя Катя очень хотела брата или сестру, она, ну,
братика
она хотела, братик. Да, в основном. Она даже...
Вот вам братикова.
Да, свечки ставила в церкви Богородицу, просила, чтобы у нее появился братик. И
в Святой Софии мы были в Стамбуле, это было еще до этого момента, там есть такое место, где вот там вот нужно провести вот такой круг, да, поставив это самое, да. Там все проводили вот этот, да, круг, и на вопрос, Катя, а что ты-то провела, ей тогда было лет, ну сколько, наверное, года 4 было, она говорит, я, говорит, чтобы братик у меня появился, она все время об этом мечтала, так что здесь есть момент. Я прошу прощения.
Ну, как бы ревность все равно, понятно, существует, это нормально, но при этом мне кажется, что все равно у них достаточно теплые отношения, и они друг за друга и заступаются, хотя с друг другом, понятно, ругаются, вот, ссорятся, что-то делят, в основном маму. Кого мама больше любит, нет меня, да
а
нет
папу?
Тебя.
А папу?
Ну... Все равно как-то больше
мама. Папа занят.
Да, папа все время в айпаде, говорит Юра. Нет, ну, здесь они правда. Ну, я не сказал, вот Наташа говорит, что есть ревность, но она, наверное, закономерна, она естественна. Вот кто ревновал действительно, вот мы это чувствовали, это вот у нас был кот, кстати,
Порфирий.
Да.
Я знаю по Фейсбуку. Да, я кот... изучила вашу семью вплоть до кота.
Да, кот Порфирий был. Кстати, мы его, я могу это рассказать, это вот у нас долгое время жила Машка, это было еще в 2001 году, Машка у нас жила долго, там мама ее болела, так получилось, болела довольно долго, и нас просили ее. И она где-то месяца два у нас жила. А потом Машка вернулась. И мы как бы два месяца она была с нами, потом как бы у нас ее забрали. И мы как так, знаете, мы завели Порфирий. Вот кота. Вот. И вот Порфирий, я помню точно, когда Катька родилась, да, он ее, он так, он не понимал, зачем при вот таком замечательном коте,
да,
еще вот устроили вот это вот, вообще непонятно было.
Балаган.
Да, вот он ревновал. Когда Юрка, он же старый был, конечно, но тоже был момент ревности, когда он понимал, что все как-то уходит. А в этом смысле вот ревности между детьми, я, честно говоря, ну, не могу сказать, что я вот представлял себе, что все это будет гораздо жутче, ничего подобного. Они на самом деле, они очень друг за друга заступаются, они вот вместе. Понятно, что они как дети, они периодически устраивают что-то, понимаете, да, друг другу. Ну,
какое счастье.
Ну, любому родителю с количеством детей больше одного, это вот понятно, что в любом случае будет.
Да, ну, это абсолютно какие-то родственные отношения, это правда. И особенно трогательно, когда там мама Катю ругает, и Юра, ну, у Юрки разные бывают позиции, он иногда так говорит, так, я прошу прощения, я хочу понять, то есть сейчас ругают Катю, а я нормально все, да? Это одна позиция, он так уточняет, говорит, сейчас только все, пожалуйста, занимайтесь. Либо есть другой вариант, я помню, что я как-то звоню, что-то Наташа с Катей едут, Наташа с Юрой куда-то едут на машине, она его куда-то везет, я спрашиваю, я говорю, Юра, ты здесь? Она там громко говорящий свет, он говорит, да, я здесь, а что ты грустный? И он так грустно говорит, мама только что Катю ругала. Мне жалко ее было. И так трогательно, понимаете?
Какое я понимаю, что действительно... Какое трогательное, правда, счастье.
Да, что он как-то так вот, он за нее тоже... То есть для него это очень важная часть его жизни, и я вообще очень счастлив, как у них складываются отношения, у Юры с Катей просто вот...
Какое счастье, вот слышать такую историю про приемных детей, вот, просто вот счастливо.
Я считаю, что мы очень счастливые люди, то есть мы, то есть вот у нас нету, ну, понятно, что проблемы есть, но это проблемы все абсолютно естественные и нормальные, то есть мы счастливейшие люди, у нас замечательные... То есть у нас замечательный сын, приемный, который абсолютно наш. И...
На самом деле очень здорово видеть счастливую семью. Я знаю, что вы еще и работаете вместе. И сейчас у вас идет проект, который называется «Мама, папа, я» и «Офелия». Я вот знаю про него только название и знаю, что Костя Мацан, мой дорогой соведущий, коллега, тоже в нем участвует. Скажите пару слов. Это вот про семью тоже?
Ну да, это про семью. Ну, как бы мама, папа, я и Офелия. Да, это история семьи вообще. Наверное, если мы хотим каким-то образом повлиять на современный мир, вот у Брука очень хорошо сказано, что вообще театр, он не может изменить мир. Это иллюзия. Это марксистские глупости. Вот. А что единственный вариант, что вот какое-то количество людей попадают к тебе на 2 часа в твои лапы, да? И ты имеешь возможность с ним попробовать поговорить о чем-то важном, да, и после этого, ну, может быть, с ними хотя бы на 5 минут у них произойдет какой-то... А потом все вернется назад. Но вот эти 5 минут, когда у них вдруг что-то такое щелкнет, они очень важно, потому что, может быть, потом как-то это все изменится. Ну, то есть нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Но нам сочувствие дается, как нам дается благодать, Тютчев. Значит, так вот, в данном случае для меня в какой-то момент сложилось понимание, что если о чем-то и нужно разговаривать с современным обществом, да, то это нужно с современным обществом прежде всего поднимать вопросы семьи, да, потому что это не экономическая ячейка общества, это все глупости, это привет марксистам, вот, это нечто другое, это нечто большее. Это действительно, когда существуют два существа, который изначально эгоистичный и самодостаточный, и отдельный, и всеми отчаянными способами пытаются стать одной плотью. Да, одной плотью. Это очень сложный процесс, но это главный процесс главного испытания, за которым мы сюда пришли. Вот. И вот этот вот процесс, он очень важен. Да, вот этот процесс.
Ну, поднимаются в спектакле, Александр, это вот про что это спектакль? Какой он?
Это спектакль, в котором в ироничной форме рассказывается о современной семье. Там все герои, у них фамилии Фабержевич. Понимаете, ну, фамилия сама за себя что-то говорит. Вот там Митя Фабержевич, главный герой, которого играет как раз Константин Мацан. Вот мы с Наташей играем его папу и маму. Значит, я Гриша Фабержевич, она Татьяна Фабержевич. И есть еще некая невеста и жена Мити Фабержевич, то есть Константина, который играет Глафира Тарханова, Глаша. Вот. И это история некой современной семьи, которая странным образом встретилась, странным образом живет. У них у всех, ну, как бы они такая семья, нормальная современная семья, вроде бы интеллигентная, папа бывший КВНщик, мама поэтесса, такая графоманка, невеста, она артистка несостоявшаяся, понимаете, такая нормальная, такая московская творческая семья, такая, которая, в общем, не отдает себе даже отчеты, кто они там, либералы, консерваторы, они какая-то такая нормальная семья такая, да, которая живет по каким-то современным, каким-то понятным законам, да, какого-то таким, каким-то, ну, они как бы чувствуют себя свободными людьми, у них какие-то очень странные представления вообще о семье, они их так мотает, да, то есть так люди, такая семья без царя в голове. Вот, и мы пытаемся взглянуть на это достаточно, ну, максимально иронично. Да, вот.
Ну, я еще хочу добавить, что этот спектакль – это на самом деле попытка поговорить с людьми, на какие-то очень важные темы, и в том числе затронуть там темы религии, да, но в форме такой, скажем, ну, даже не совсем не традиционной, театральной, потому что это и включает в себя и концерт, и стендап, и при этом там есть кусочки видео, то есть это кино, и плюс есть явные сцены драматические между героями. То есть это такая... И все это происходит в рамках клубного пространства. То есть совсем
здорово.
Премьера будет в клубе «Би-Би Кинг». Это важно, что это как раз концерт.
Ну, это очень интересно. На самом деле, я, во-первых, сама обязательно приду и приглашаю всех радиослушателей 27 и 28 февраля в 19:00 в клубе «Би-Би Кинг». Вы сможете увидеть всех моих сегодняшних собеседников, все счастливые семьи.
Еще Глашу Тарханову, мать четверых детей. Вот.
Приходите. Спасибо вам огромное за этот разговор.
Спасибо большое. Я вот тут помолчал, пока вы рассказывали, чтобы не выходить из кресла ведущего. Поэтому тоже солидаризуюсь с Аниными приглашениями. 27-28 февраля, клуб «Би-Би Кинг». Приходите, всех ждем. Спасибо огромное за эту беседу и за ту искренность, и за те какие-то даже и слезы, и радость одновременно, которые вы нам сегодня подарили. Я напомню, сегодня в студии Светлого радио с нами и с вами этот час провели Александр Назаров, актер и режиссер, и Наталья Назарова, Рыжих, актриса. Это была такая театральная семья, и мы от театра перешли к жизни, и к вере, и обратно к театру.
И к семье, и к Костя, семье.
А семья – та самая точка сборки человека, где все линии наших сегодняшних героев, конечно, же пересекались. В студии также была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».